Самые важные новости продолжаем обсуждать в эфире «Радио Спутник». Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Кроме того, есть номер для ваших письменных сообщений и комментариев в WhatsApp и в Телеграме 8-968-766-3311. На лентах информационных агентств появилось прекрасное сообщение. Экономисты предсказали рекордный приток денег из-за рубежа в Россию. Вот надо, мне кажется, радоваться, если прочитать такой заголовок. О чем идет речь? Речь идет о том, что профицит платежного баланса России может достичь исторического максимума в этом году. Потенциально положительный остаток или сальдо, как его называют экономисты, может составить 200-300 миллиардов долларов. Надо отметить, что в прошлом году тоже был рекорд. Там было 122 миллиарда долларов. То есть сейчас на фоне санкций может быть новый исторический максимум. Будем в этом разбираться. Мне в этом поможет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ярослав Александрович, ну правда, какое-то сообщение, знаете, приток, рекордный приток денег из-за рубежа в Россию. Хочется обрадоваться. Так ли все действительно хорошо на самом деле?
Ну, в этой части можно говорить о том, что да, продажа сырья, продажа углеводородов, продажа металлов, минеральных удобрений, конечно же, приведет к притоку, достаточно существенному притоку валютной выручки в российскую экономику. И, конечно же, рост цен на сырьевые товары позитивно отразится на внешней торговле российской экономики.
Угу. Ну, то есть сокращение товарного импорта и увеличение стоимости и объем, да, экспорта российских энергоносителей – это как ключевые факторы. Почему так может сложиться?
Ну, это уже вторая половина этого вопроса. Она заключается в том, что у нас фактически рухнул импорт. По данным за февраль месяц, по-моему, сокращение импорта составило там порядка 30%. И это, конечно же, наталкивает на не очень позитивные ожидания в ближайшей перспективе с учетом того, что снижение импорта приведет к определенному дефициту товаров. Ну и в первую очередь, конечно, страдает торговый оборот с Европой.
Ну, то есть есть две стороны медали. Я просто как раз-таки вас слушаю, думаю, так, ну, как будто бы картина, если читать такие сообщения и прогнозы экономистов, как будто бы все хорошо. И тогда получается, что, ну, и вводите санкции, ну, и все у нас будет хорошо, и приток денег будет. А на самом деле, возможен дефицит товара, как вы сейчас говорите.
Да. Ну, как вы понимаете, приток денег, это, конечно, хорошо, но вопрос, куда эти деньги тратить.
Вот, да.
Да, если по ширпотребу говорить, то, конечно же, некоторое замещение будет происходить за счет товаров из Юго-Восточной Азии. Плюс ко всему должен нам помочь параллельный импорт. Это импорт без согласия обладателя бренда на поставки в нашу страну. Это первый момент. Но вот если говорить про высокотехнологичную продукцию, если говорить... Ведь по факту мы же торгуем не только ширпотребом, да, это и станки, и оборудование, и высокотехнологичная продукция для промышленности, добывающих отраслей и так далее и тому подобное. И вот если посмотреть по некоторым цепочкам поставок, по ценообразованию, да, с одной стороны, вроде бы цена должна снижаться, учитывая, опять же, там и укрепление рубля и так далее. Но комплектующие, смазочные материалы и так далее, все, что поставлялось у нас из Европы, резко увеличивает себестоимость производимой продукции даже в России. И это, конечно же, сейчас будет являться, наверное, основным фактором, удерживающим цены на многие виды продуктов продукции на высоком уровне.
Ярослав Александрович, а позвольте уточнить, вы неоднократно сказали слово «ширпотреб». Вот в данной ситуации вы что именно имеете в виду, чтобы не было путаницы?
Импорт «ширпотреб» имеется в виду, конечно же, непродовольственный импорт, который ориентирован на физические лица. То есть ограничения в цепочках поставок, они присутствуют даже в этом сегменте. По идее, никто санкции не вводил там на поставку тех или иных продуктов непродовольственного импорта. Но есть проблемы с точки зрения доставки. Четыре крупнейших компании контейнерных перевозок перестали работать с Россией. Это влияет как на экспорт наших компаний, так и в том числе на импорт в Россию. То есть должны будут прийти другие компании, которые заменят в этом отношении крупнейшие логистические компании в контейнерах, и либо должны будут формироваться новые пути транспортировки и так далее.
Вот, смотрите, важное уточнение, ведь мы про это сказали, что отдельный фактор роста профицита – это как раз-таки экспорт нефти и газа. И мы также понимаем, что сейчас рассматривают европейские страны либо способ отказаться от российского газа, либо изучают вот новую схему оплаты. Если все-таки кто-то будет отказываться, а мы знаем, что Литва уже была первой страной Евросоюза, кто отказался от поставок. Если количество этих стран будет расти, как это тоже будет в итоге сказываться на нашем бюджете, на притоке денег, ну и какие еще есть последствия таких решений?
Ну, здесь надо, опять же, учитывать определенную гибкость энергетического рынка. То есть, если по поставкам природного газа гибкости нет совсем, то есть наличие трубопровода определяет, куда мы и что мы поставляем, то, учитывая, опять, поставки нефти могут быть более гибкими. Поставки угля еще более гибкими. Ну, то есть, почему? Потому что уголь поставляется все-таки железной дорогой, и порты, отгрузки и так далее. Минеральные удобрения – это тоже в определенной степени гибкая история. Но здесь по минеральным удобрениям история еще более, интересная. Почему? Потому что вот США сейчас минеральные удобрения фактически вывели из-под санкций, приравняв их к медицинским товарам первой необходимости. То есть закупая их в России в том числе. В первую очередь, поставки из России, которые вводили санкции, потом выводили минеральные удобрения. Энергетический рынок тоже гибкий. То есть надо понимать, что поставляя в Азию, мы создаем, предоставляя в том числе Юго-Восточной Азии скидки, мы вытесняем оттуда, предположим, Саудовскую Аравию.
Ярослав Александрович, можно вам признаюсь? Вот вы уж простите мне мою глупость, но вот я все слушаю, я тут не могу себе на самый главный вопрос ответить. Вот то, что мы, с одной стороны, говорим и о плюсах, и о минусах, вот вы сейчас говорите про гибкость рынка в том числе, но это в каком-то смысле плюс, если есть разные пути развития ситуации. Ну вот, а все-таки получается та ситуация, которая сейчас складывается на фоне санкций, на фоне того, что вот там грозится Евросоюз и новыми очередными какими-то санкциями. Вот на фоне того, что действительно многие цепочки сейчас и логистические, и товарные, и экономические, они нарушены. Так плюсов или минусов все-таки больше?
Мы это узнаем в ближайшие 2-3 месяца. Как показывает практика, все самое интересное наступает как раз вот в этом периоде. 2-3 месяца, когда будет уже формироваться новая парадигма, будут формироваться новые экономические связи, станет понятно, насколько, влияние поставок энергоресурсов на мировые рынки будет оказывать, ну, и с одной стороны, и с другой стороны, негативные эффекты. То есть сейчас мы пока
рано.
Абсолютно рано, да. То есть не стоит сейчас, конечно, и расслабляться, да, то есть я, конечно, вот наблюдая, как некоторые участники реагируют на укрепление рубля, и вот даже на выходных кто-то говорил там про 50 рублей за доллар и так далее. Это, конечно, все.
Но не было такого официального курса тоже, да, чтобы никого не вводить в заблуждение. Там на самом деле 80-90
с чем-то. Да. Уже пошли слухи о том, что рубль укрепится до 50 рублей за доллар. Это, напомню вам, да, что месяц или даже полмесяца назад у нас были там слухи о том, что и на 200 уйдем рублей за доллар. То есть спекулятивные ожидания сверх ситуации неопределенности, они, конечно, очень разнонаправленные, но еще раз повторюсь, весь основной массив информации мы получим, наверное, где-то к концу апреля, когда можно будет говорить и о том, насколько просели поставки и металлов, и нефти, и углеводородов на внешние рынки. Мы увидим, насколько просел у нас импорт по марту месяцу. И в этом отношении уже можно будет делать какие-то более адекватные...
Точные цифры, да, и как-то озвучивать некие результаты. Но получается, да, тут пару недель ждать. Ярослав Александрович, но уже прошло полтора месяца примерно с начала военной операции. И, собственно, как только военная операция началась, санкции очень быстро начали вводить. Иногда есть ощущение, что эти пакеты были как-то готовы заранее, потому что уж очень оперативно их вводят. Вот, ну, все-таки за полтора месяца вы заметили, насколько быстро российский рынок, российские предприниматели и просто россияне, обычные граждане адаптируются к новым условиям, или эта адаптация происходит не так быстро, как хотелось бы?
Вы знаете, здесь стоит отметить, что Центральный банк сделал достаточно большую работу в том, чтобы стабилизировать валютный рынок, создать определенные преференции для импортеров. Как вы знаете, в том числе сейчас есть комиссия при покупке на бирже валюты по доллару, евро и фунту, с одной стороны. Но для импортеров этой комиссии нет. И плюс ко всему, как вы понимаете, у нас идет продажа 80% экспортной выручки в рамках тех действий, которые осуществлял Центральный банк, чтобы стабилизировать финансовый рынок. В этом отношении, наверное, часть шоков удалось сгладить. Вот. Но жить в такой ситуации, достаточно искусственной,
не всегда легко.
Ну, я бы сказал, что она имеет ограниченный все-таки ресурс. И через определенное количество времени экономика, конечно, начнет адаптироваться к тем непростым условиям, которые у нас сейчас возникают.
А позвольте завершающий вопрос вот по поводу Центробанка. Вы сказали, а вы ожидаете в ближайшее время, что будет с ключевой ставкой? Могут ли ее еще повысить? Или, может быть, есть какие-то предпосылки, чтобы вернуться к прежним показателям?
Ну, здесь во многом все будет зависеть от инфляции. Можно говорить о том, что инфляционный шок сейчас сбили, да, и повышением ключевой ставки, и в том числе через укрепление рубля. Вот. Вопрос, будет ли нам хватать импорта, который будет идти из других стран.
Вопрос пока открыт. Будем тогда вместе с вами следить за ситуацией. Ну, обязательно с вами...
Ставку все-таки будут понижать в периоде двух месяцев. Почему? Потому что жить с такой ставкой
Тяжело. У нас вывод, знаете, Ярослав Александрович, что все-таки жить в таких условиях – это задача не из легких в любом случае. Но главное, да, реагировать, как вы уже отметили, и по поводу повышения ставки. Это была вынужденная мера, которую нужно было сделать, и эффект от нее тоже есть. Я вас благодарю за ответы на вопросы директора по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков был в эфире «Радио Спутник».